Уважаемые коллеги, я просил вас сегодня собраться для того, чтобы обсудить два законопроекта, по которым в обществе разворачивается достаточно оживленная дискуссия. Мы имели возможность с Михаилом Александровичем говорить по этим вопросам по телефону, с Владимиром Петровичем и с Борисом Юрьевичем на недавних встречах говорили об этом лично. Речь идет о двух законопроектах. Первый касается возможности перенесения в уголовное законодательство всех проблем, связанных с так называемой клеветой. И второй законопроект касается деятельности некоммерческих организаций. Что касается первого, то я в целом соглашаюсь с первого, собственно говоря, и второго, в целом соглашаюсь с идеологией авторов этих законопроектов. Тем не менее, конечно, обращаю внимание на то, что было здесь присутствующими сказано, и то, что я вижу в средствах массовой информации. Хочу только обратить внимание на то, что в законодательстве ряда стран, скажем, по первой теме, или первая тема, связанная вот с так называемой клеветой, она, ну, в широком смысле этого слова, она достаточно подробно отрегулирована. И вы знаете, на что хотел бы обратить внимание? На то, что, и хотел бы, чтобы вы имели это в виду, на то, что это касается не только и далеко не в первую очередь защиты интересов тех людей, которые занимаются политической деятельностью. Хотя и их тоже. Но это касается и делового сообщества, представителей бизнеса. Это касается представителей средств массовой информации. Это касается деятелей культуры. В широком смысле этого слова, а не только представителей так называемого шоу-бизнеса. Это касается и российских ученых. Люди из всех этих сред, так или иначе, в той или иной сфере сталкиваются с этой проблемой. И мне как бы грустно об этом говорить, но если у нас не хватает каких-то морально-нравственных ограничителей, то мы должны быть законодательны. А может быть и морально-нравственные возникнут на базе законодательных правил. Вот что мы видим, я попросил специалистов в области сравнительного правоведения представить справку по этому вопросу. В законодательстве ФРГ по-разному, с разных сторон рассмотрены проблемы, но самые жесткие санкции от 3 месяцев до 5 лет лишения свободы. За нанесение ущерба символам государства лишение свободы. Есть и другие достаточно жесткие санкции. В Великобритании предусмотрено лишение свободы. В Соединенных Штатах то же самое. В Канаде очень все подробно регламентировано. То есть в развитых системах права эти нормы не только есть, они работающими являются. Мы, конечно, должны исходить из реалий нашей жизни, из того, как это рассматривалось в нашем законодательстве и в прежние годы, и сейчас. И, конечно, мы, безусловно, должны исключить всякое двойное толкование и возможности какого бы то ни было манипулирования этими нормами права. Что касается некоммерческих организаций, то из того, что вот вы мне говорили при личных встречах и по телефону, из того, что я видел и читал в прессе, там действительно есть вопросы, на которые следует обратить особое внимание. Я попросил вас собраться именно сегодня, потому что в ближайшее время законодатели планируют завершить работу над этими законодательными актами. И если мы сегодня с вами так в открытой, абсолютно конструктивной дискуссии найдем или увидим, что действительно эти проекты законов должны быть доработаны, то я хочу вас заверить, что готов буду даже от своего имени просить депутатов внести соответствующие поправки. Ну и, конечно, что касается некоммерческих организаций, я согласен с теми коллегами, которые считают, что если уж мы принимаем какие-то более или менее жесткие рамки работы этих организаций, то, конечно, мы должны увеличить свое собственное финансирование деятельности НКО. Полагаю, что это должно быть не менее чем в 3 раза увеличено. И буду просить правительство учесть это в бюджете. То есть это с 1 до 3 миллиардов рублей. Пожалуйста, коллеги, давайте.
Владимир, еще как раз это написал. Больше денег для НКО и российского.
Очень рад, что угадал. Ну, может быть, вы начнете, да, пожалуйста, Михаил Александрович.
Значит, ну, что касается усиления ответственности за клевету. Значит, я попросил данные из Совета Европы, вот данные. Армения в 2010 году, они декриминализировали. Это все перенесено в административную ответственность. Босния и Герцеговина 2002, Кипр 2003, Греция 2004, ну и так далее. Кстати говоря, Великобритания 2009.
Вот, читайте справочку, которую мне дал Институт сравнительного правоведения. Там достаточно жесткие санкции.
Я
уголовная ответственность, в том числе и лишение свободы.
Там разные вещи, там разные понятия дефамации. Да, вот то обычное понятие дефамации, которое мы использовали всегда в Уголовном кодексе Российской Федерации, еще в РСФСР, 129-я статья УК, она как раз в Великобритании уже с 2009 года не применяется. Значит, но дело даже не в этом. Мы можем оказаться первой страной в Европе, которая сделала обратный шаг. То есть мы провели декриминализацию клеветы, перенесли ее в Кодекс административных правонарушений, и сейчас мы делаем ход обратно. Мне кажется, что это довольно такая... Нехорошо. Это для нашего просто имиджа за рубежом будет нехорошо. И еще один момент. Значит, если мы устанавливаем ответственность за клевету без лишения свободы, и это было бы правильно, потому что все-таки слову должно противостоять слову. В крайнем случае штраф, хорошо, обязательная работа, но не тюрьма. Потому что иначе мы каждый раз будем иметь потом огромное количество проблем. Значит, если мы убираем оттуда лишение свободы, а там в проекте предусмотрено до 5 лет лишения свободы, то тогда нам ничего не мешает оставить это в Кодексе административных правонарушений, повысив размер штрафа, установив дополнительные меры наказания. Пожалуйста, например, обязательные работы. И еще один момент. Владимир Владимирович, мы с вами прекрасно знаем, что уголовная ответственность может быть наложена только на физическое лицо, а административная ответственность и на физическое лицо, и на должностное лицо, и на юридическое лицо. И будет вполне... логично, если на физическое лицо будет 1 размер штрафа, на должностное выше, а на юридическое лицо еще выше. И у нас сейчас есть конкретные примеры, когда размеры этих штрафов достаточно высокие. Пусть клеветника остановит размер штрафа.
Спасибо, Владимир Петрович.
По этому вопросу, да? Ну, я в целом согласен с тем, что Михаил Александрович сказал. Есть проблема. Конечно, клевета. Вряд ли здесь из присутствующих кто-то может сказать, что клевета – вещь хорошая. Нет. В клевете есть... Но в клевете есть один очень серьезный момент. Доказательство клеветы очень сложное, потому что туда входит преднамеренность, принцип преднамеренности. Его доказывать очень тяжело, ведь клевета – это когда человек знает, что что-то неправда, говорит такую вещь. А это очень трудно доказуемо, и часто люди ошибаются. Поэтому...
Владимир Петрович, я легко парирую ваш тезис. Сложности доказывания не являются основанием для того, чтобы вообще не формулировать эти правила поведения в Уголовном кодексе. Это проблемы другого порядка, процессуального, это а правда. Не сущностного.
Это правда, но второе...
Что с него возьмем?
Второе.
Он правозащитник, мы относимся к этому с уважением.
Я только учусь. Значит, вторая проблема, честно, связанная с первой, состоит в том, что... У нас есть традиции в нашей стране, есть замечательные традиции, великие традиции, есть тяжелые, трудные традиции. В этом году 75-летний юбилей 1937 года. В в смыслы, которые вкладываются и в наши решения, и во все прочее, входят значительные доли исторических, так сказать, коннотаций, исторических воспоминаний. И поэтому я считаю справедливым слово о том, что надо проблемы клеветы, которые надо судить, безусловно, их надо отделить от отсидки. Не надо делать отсидки, но надо делать серьезные наказания другие, которые мы уже ввели в наш уголовный, административный кодекс. Я действительно не юрист, я не буду говорить о разнице между уголовными и административными делами, но отсидки здесь делать не надо. И второе, я совершенно согласен с тем, что надо коррелировать наказание за клевету с доходами людей, потому что какой-нибудь олигарх А заплатит там 1000 или 3000 рублей, это одно дело, а какой-нибудь человек простой заплатит, это сложнее. Вот с этим, я думаю, что нам надо обдумать поправки и двигаться дальше.
Вы сказали, что действительно это касается и предпринимателей, потому что, к сожалению, в последнее время мы очень часто и много слышим обвинения, голословные обвинения.
А для предпринимателей это имеет еще и чисто материальное, экономическое измерение, потому что подрывает деловую репутацию.
Вот это слово «мошенничество», которое сегодня используется многими нашими чиновниками направо и налево, иногда просто один раз сказал, и уже можно прощаться, особенно с банковским бизнесом, да, который очень подвержен влиянию общественного мнения. Поэтому вот мы в тексте проекта есть пункт 3, клевета, совершаемая с использованием своего служебного положения. Мне кажется, что это очень правильно, потому что нельзя себе позволять обвинять, не имея на это никаких ни юридических, правовых оснований. Насчет того, что уголовное преследование или все-таки в гражданском праве, то в административном, я тоже не юрист, извините, экономист, но все-таки, насколько я понимаю, в уголовном праве, если человек был осужден, у него есть приговор, то кроме того, что он будет выполнять наказание, то он не сможет занимать какое-то время ту должность, которую он занимал до этого. По крайней мере, по нашим экономическим статьям всегда те люди, которые осуждены до снятия приговора, то в течение 7 лет они не могут занимать эти должности. Поэтому я думаю, что действительно я не юрист, но мне кажется, что в общем здесь было бы правильным использовать уголовное наказание. Но тем не менее, все-таки, может быть, действительно репрессивность тюремное заключение, наверное, слишком большое наказание по этим статьям, поэтому я бы думал о том, что штрафы и было бы как раз достаточно для того, чтобы осуждать тех людей, которые используют неправильно обвинение и клевету.
Мы с вами, я как уже сказал, с кем-то по телефону разговаривались, впрочем, мы и лично встречались с Михаилом Александровичем, но подробно вот этих тем не обсуждали. Вы просто высказывали свои озабоченности по этому вопросу. Но так вот подробно, как сейчас, мы предметно не говорили. Значит, не могу с вами согласиться полностью по ощущениям, но не могу и проигнорировать ваше мнение. Поэтому давайте договоримся таким образом. Мы такое решение выберем в сторону, которую вы предлагаете идти. Мы оставим это в уголовном праве, но в качестве санкции будем просить депутатов изъять в качестве санкции лишение свободы. Ну, а остальные там нюансы, это уже детали. Законодатель сам определит там все остальные возможные варианты санкций. Давайте перейдем к НКО, пожалуйста.
Значит, что касается НКО, я сегодня направил председателю Госдумы предложение Совета. Вот здесь они есть. Есть порядка 22 страницы таблицы. Значит, главная идея сводится к тому, чтобы уточнить основополагающие позиции закона. Во-первых, убрать слова про иностранного агента, потому что, помимо коннотаций, связанных с шпионажем и так далее, здесь еще есть одна очень важная вещь. Как только мы говорим «агент», мы выходим на 52-ю главу Гражданского кодекса. Договор агентирования.
Вы знаете, я слышал вот эти соображения по поводу того, что слово странный агент звучит для русского уха как-то уже более рисковато, но у нас много чего рисковато звучит в официальных документах и в правовых актах того, чего в обычной жизни мы практически не употребляем. Например, в налоговом законодательстве есть понятие «налоговый резидент». Ну и что мы по этим соображениям будем убирать теперь этот термин из налогового законодательства? Ну, это неправильно. Поэтому вот так, значит, такие эмоционально-вкусовые вещи, я думаю, это не самыми главными являются. Давайте посмотрим все-таки по сути.
А вот по сути как раз в том-то все и дело, что у нас есть Гражданский кодекс, там глава 52, которая говорит о отношениях между агентом и принципалом. Значит, но она не подходит для некоммерческих организаций вообще, потому что они никогда не заключают со своими грантодателями агентских договоров. Там заключается или договор пожертвования, или договор подряда, например. Договор подряда вообще исключает понятие финансирования, потому что это вообще не финансирование, это просто договор оказания услуг. Поэтому здесь авторы законопроекта, они просто не учли этих конкретных юридических деталей. Поэтому предлагается использовать другой термин, а именно некоммерческая организация, получающая денежные средства из иностранного источника на осуществление политической деятельности. Это первое. И дальше предлагается уточнить, что это за иностранный источник. Это иностранное государство, его государственные органы, иностранное юридическое лицо. И самое главное, что вот эта организация, которая получает от этого иностранного источника, она по поручению, под руководством или под контролем иностранного источника, независимо от целей и задач, указанных в ее учредительных документах, оказывает содействие какой-либо политической партии путем ее финансирования, организации партийных публичных мероприятий, осуществления предвыборной агитации в пользу этой партии, а равно агитации по вопросам референдума в поддержку позиции, занятой этой партией. То есть мы говорим, хочу заниматься политикой, пожалуйста, за зарубежные деньги, в конце концов, это тоже может быть возможно, хотя мне, честно говоря, не очень нравится это. Но в любом случае, вот тогда действуют все механизмы, предусмотренные этим законопроектом. И дальше, чтобы здесь не было никаких сомнений, и с учетом того предложения, которое поступило, в частности, от Русской Православной Церкви, предлагается, данное определение не распространяется на некоммерческие организации, получающие денежные средства из иностранного источника, если они, во-первых, получают эти средства в соответствии с международным договором Российской Федерации. Понятная позиция. Либо с предварительного согласия уполномоченного федерального органа исполнительной власти. У нас есть специальный орган при правительстве, который занимается вот этими самыми вопросами. Дальше. Относится к социально ориентированным некоммерческим организациям согласно соответствующему пункту 2.1 настоящей статьи. Это есть в законе об НКО. Дальше. Получают денежные средства или иное имущество на осуществление своей деятельности от федеральных или региональных органов государственной власти, либо от органов местного самоуправления. Дальше. Относится к религиозным организациям, относится к политическим организациям и оказывает образовательные, аналитические, информационные или иные подобные услуги одновременно нескольким конкурирующим между собой политическим партиям. То есть, если, например, некая организация создает партийную школу для некой партии, то это в чистом виде попадает под действие этого закона. Если создается образовательная структура некоммерческая, который говорит, мы будем обучать там, партийных активистов. Приходите к нам, пожалуйста, из этой партии, из той, из любой. Мы всех будем обучать. Тогда она не участвует в политической деятельности, тогда на нее эта норма уже не распространяется.
Как это на нее участвует? Она самым прямым образом участвует. Она просто участвует со всеми вместе, но может проводить одну идеологию при этом. Она может привлекать кого угодно. Весь политический спектр, но проводить одну и ту же политическую линию, когда они не участвуют. Мне с этим трудно согласиться. Хотя некоторые из ваших предложений, которые вы выше сформулировали, они, конечно, заслуживают особого внимания и более тщательного рассмотрения. Я согласен с этим.
Значит, если позволите, еще буквально несколько слов. Значит, первый момент, который, мне кажется, очень важен. Значит, если мы нацеливаемся на то, чтобы сделать эти организации более прозрачными, если нас интересует прозрачность.
Вообще в этом весь смысл закона, насколько я понимаю, автора. Ведь он ведь этот закон ничего не запрещает. Этот закон незапретительный. Он конечно ничего не запрещает. Он просто, его цель как раз сделать эту деятельность, особенно деятельность по финансированию тех организаций, которые занимаются политической деятельностью на территории Российской Федерации, прозрачной.
Так, Иванович, значит, мое предложение, значит, вот помимо этих поправок, которые я уже сегодня направил Сергею Евгеньевичу Нарышкину, есть еще более радикальное. Но оно предполагает, я не стал его наносить на бумагу, потому что оно уже не вписывается в концепцию проекта, а проект уже прошел первое чтение, то есть концепция как бы утверждена. Но идея может быть совершенно другая. Все некоммерческие организации должны быть более прозрачны. И не имеет никакого значения, получили они деньги от Госдепа или получили они деньги от Газпрома. Никакой разницы. Все прозрачны. Причем публично прозрачны.
Правда, имеет все-таки значение, получили ли деньги от Госдепа или от нашей какой-то российской структуры. Ну, потому что народная мудрость гласит, кто платит, тот и заказывает музыку. И это факт, понимаете, по жизни. Просто так никто деньги не разбрасывает. Но в том, что эти организации... Все должны быть прозрачны. Вот здесь вы, безусловно, правы. Это требование должно быть распространено на все виды деятельности, не только на те, которые занимаются организацией, которые политической деятельностью занимаются.
Владимир Ильич, но тогда надо перекраивать весь законопроект. Мое предложение тогда просто сейчас посоветовать депутатам немножко притормозить. А с 1 сентября, когда вступает в силу ваше поручение правительству проводить публичные консультации не менее 60 дней, это ваш указ номер 601 от 7 мая. А я считаю, что вот это нужно просто, чтобы это начало выполняться. И пусть этот законопроект станет первым, который пройдет вот через эти публичные консультации. Мы можем получить действительно очень хороший, очень полезный закон. Сейчас, я боюсь, мы в спешке можем что-то напутать.
Хорошо. Пожалуйста.
Поскольку я американист, я могу сказать, что Михаил Александрович хорошо постирал мое белье. Есть такое американское выражение. Сказал многое из того, что я хотел сказать. Но главная проблема... Во-первых, я хотел бы прежде всего сказать, что я очень рад, что такая беседа происходит. Это очень здорово. И я надеюсь, что и впредь это будет. Есть одна проблема. Наверное, такая беседа была бы лучше несколько раньше, потому что все же до рассмотрения общественной организации в соответствии с вот упомянутым указом президента, который все мы должны выполнять, такие вещи надо делать, конечно, до принятия в первом чтении, чтобы можно было затронуть и концептуальные вопросы и так далее. Надеюсь, что так и будет. Главная проблема для меня в этом законе состоит в следующем. Вот меня упрекал справедливо Михаил Александрович, что я не успел стать юристом, но проблема зато, но зато я историк.
Но все-таки за этим столом больше юристов, чем
зато
не юрист.
Зато я историк, и поэтому я хочу сказать, что ведь каждое понятие юридическое должно быть очень строгой, но вместе с тем не избавиться от оценочных понятий каких-то. И вот в этом законе вот понятие политическая деятельность и неполитическая деятельность. Кажется, просто на бытовом уровне. На самом деле это сложнейшая вещь. Ведь политическая, что такое политика? Это от слова полис древнегреческого, город, государство, где граждане собирались и все основные вопросы решались. То есть все дела. Кстати говоря, те граждане, которые отказывались собираться и решать вопросы, знаете, как по-гречески назывались? Идиоты. Вот.
Очень разумно.
Да, так вот, в этом широком смысле мы все, что сейчас делаем, я, например, нарушаю закон, потому что в какой-то мере политикой занимаюсь, в этом широком смысле. А есть узкое понятие политики. Узкое понятие состоит в том, что политика, и, кстати, его Конституционный суд определил, это открытое участие в формировании органов власти и в контроле над их деятельностью. Это определение Конституционного суда с номером, так сказать, 9-го года. Значит, конечно, политической деятельностью некоммерческие организации заниматься не могут. Это в таков закон. Политические партии могут заниматься политикой. Но На практике тоже происходят определенные вещи. Например, существуют фонды при ряде политических партий, маленьких и больших, как известно. Вот они это косвенно занимаются политикой, ими надо заняться. К чему я это говорил? Я согласен с Михаилом Александровичем, что там есть некоторые неграмотности, которые породят очень серьезные проблемы. И я думаю, что если бы этот закон немножко отложить до осени, и мы бы поработали над ним, и пообщались с юристами, общественными организациями, мы бы подготовили грамотный и серьезный закон. Для меня совершенно ясно опасение властей, что какие-то иностранные факторы оказывают влияние на это дело. Это надо ликвидировать. Но ликвидировать надо юридически грамотно. Я думаю, что главный фактор – это позитивный фактор. В этом смысле то, что сейчас было сказано о том, что в 3 раза повышаются гранты для общественных организаций, это главный позитивный фактор, который перекрывает все вот эти законодательные вещи и так далее. Но у меня в связи с этим серьезная просьба, чтобы очень тщательно и с нашим участием рассмотреть вопрос о механизме распределения этих грантов. Потому что нельзя допустить, чтобы эти гранты, так сказать, одни общественные организации распределяли для других общественных организаций. Ну, несправедливо это. Должна быть третья сила какая-то, которая бы занималась этими грантами. И тогда люди не будут говорить о том, что ну это значит как-то так не совсем. Вот если это будет, и если мы поработаем еще над этим законом как следует, посмотрев, что такое политика, я склоняюсь к тому, что ведь, ну, например, какая-нибудь корпорация А во главе с каким-то очень сильным олигархом, она помогает некоммерческой организации. И систематически помогает, и она одна помогает. Есть ли тут элемент преднамеренности и коррупции? Есть. Потому что, конечно, она должна защищать ее интересы. Если там, условно говоря, какая-то металлургическая компания будет экологическую организацию, так сказать, финансировать, то, конечно, эта компания будет как-то сбоку исключена из этого. Поэтому надо все это объединить. В законе, с тем, чтобы не было какой-то такой, знаете, политической предвзятости, а были жесткие формулировки, которые решали бы задачи. Вот если это будет так, я буду очень рад.
Владимир Петрович, мы с огромным уважением все относимся к Конституционному суду и по в ряде вопросов его решения являются окончательными. Вместе с тем он является источником права. Он толкует закон. Поэтому депутаты Государственной Думы, парламента, они принимают закон. Но вы, безусловно, правы в том, что так называемый понятийный аппарат, юридическая техника должны быть предельно точными. Я, правда, не уверен, что мы, откладывая на потом, добьемся лабораторной чистоты. Вы понимаете, это такие сложные вещи, которые до конца нам вряд ли удастся вычистить. И всегда по любому понятию будет по одному, будет 3-4 мнения. Вот. Но это совсем не значит, что нужно допускать юридическую грязь и неточность. Здесь я с вами абсолютно согласен. Пожалуйста.
У нас, конечно, волнует закон с точки зрения, где вот грань между политикой и экономической политикой. Потому что мы сегодня знаем, что многие международные организации сегодня финансируют ряд программ глобальных, например, Всемирный Давосский форум финансирует большую программу для всех стран, когда они делают социологические, экономические исследования. И здесь, конечно, хотелось бы больше уточнения, потому что там могут высказываться тоже какие-то мнения по поводу экономической политики государства. И в этом смысле, конечно, здесь нужно, вот эта экономическая политика должна быть выведена, да, как четкую грань эту провести. Но вместе с тем мы, конечно, очень много пользуемся, как российский бизнес, прежде всего для своих благотворительных программ, именно некоммерческими организациями. Сегодня у нас новые формы, когда финансирование некоммерческих организаций через эндаументы. И, в принципе, конечно, тот еще объем, который сегодня существует, например, благотворительность, он, конечно, не отражает даже уже сегодняшнего состояния экономики. Надо наращивать это направление, и, конечно, здесь должно быть очень четкое законодательство в этом смысле, отделение политического от благотворительного. Вообще это как бы совершенно разные направления. Поэтому, в принципе, вот если будут такие дополнительные детали, мы считаем, что это было бы правильно.
Я с этим согласен, также и с тем, что так вскользь, но все-таки затронул Михаил Александрович, когда упомянул о религиозных организациях. То, конечно, мы они должны позволить, чтобы был принят закон, который ограничил бы деятельность наших, как минимум, традиционных конфессий, да и всех других, разрешенных нашим действующим законом. Поэтому здесь, безусловно, есть над чем подумать, но давайте еще поподробнее сейчас поговорим на эту тему.